Итак, друзья, у нас сегодня с вами 23 декабря 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар по свара-йоге. Значит, вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, сейчас мы с вами рассмотрим одну из самых таких неочевидных наук, о которых туманно упоминают множество разных текстов йоговских, достаточно древних. Эта тема написана, как правило, в йоге сумеречным языком, хотя, как правило, ну, более так, недавние тексты на понятном санскрите написаны, но даже на понятном санскрите можно так фразу построить, что не всегда осознаешь, что она имеет в виду. И, по всей видимости, это была достаточно мощная наука. Ну, в частности, я приведу кое-какие потом цитаты из некоторых источников по свара-йоге, и вы поймете, насколько это все была практичная наука. Значит, давайте мы начнем по порядку. Сперва, чтобы вы хотя бы хоть чего-нибудь поняли в этой науке, мы с вами рассмотрим ситуацию от более общей картины к более частной. Иначе, если давать свара-йогу непосредственно через те упражнения, которые предоставлены в тех или иных текстах, у вас создастся впечатление, что это, ну, волшебство чистой воды. Вот. Но вы помните, что во Вселенной есть законы грубые, а есть законы тонкие. Иногда, когда сталкиваешься с законами тонкими, кажется, что это просто чудо. А когда изучаешь общую теорию йоги, устройство Вселенной и так далее, понимаешь, что, в общем-то, никаких чудес нет. А есть достаточно необычные эффекты и проявления, ну, собственно говоря, законов Вселенной. Итак, мы давайте начнем рассматривать тему свара-йоги от самых общих, из самых общих соображений, из самой общей теории. Живем мы все с вами во Вселенной, нас окружает Вселенная со всех сторон. В этой Вселенной мы с вами живем в телах, и мы четко ощущаем, вот наше тело, а вот оно заканчивается, наше тело, и начинается окружающая Вселенная. Казалось бы, очевидная вещь, и чего, о чем тут можно еще, так сказать, говорить или размышлять. Но при изучении глубинной теории йоги вдруг всплывает такая очень интересная связка. Подобие подобного. Подобие микрокосмоса макрокосмосу. И получается, что какие бы процессы внутри вашего тела ни происходили, они каким-то самым непостижимым образом связаны с процессами, которые идут в окружающей Вселенной. И как следствие есть такое, знаете, такие методики. Если хочешь поменять что-то внутри, используй фактор снаружи. Дождись, когда этот фактор снаружи появится. Осознай, как он действует. И в правильном направлении совершай какие-то действия снаружи. И обратная ситуация. Если хочешь на что-то повлиять снаружи, то дождись определенного времени, когда внутри тебя пойдут определенные процессы, познай эти процессы и воздействуй внутри себя. И получается такая, в общем-то, магия. Изменяя что-то внутри, мы вдруг видим, как изменяется что-то снаружи. Или наоборот, изменяя что-то снаружи, мы вдруг осознаем, как и поменялось что-то внутри. То есть, еще раз, на первый взгляд нелогичность. Если хочешь что-то изменить в окружающей Вселенной, что называется, закатывай рукава и иди и меняй. Или наоборот, хочешь поменять что-то в себе, давай-ка ты перестань обращать внимание на окружающий мир, садись и над собой работай. Но, и, собственно говоря, многие упражнения именно на этом и построены. Да и вся наша жизнь построена на этом. Но в то же самое время есть и вот и тот эффект, о котором я только что сказал, обратный. И в йоге используется как прямой эффект, так и обратный. Что касается свара-йоги, то это как раз наука построена на вот этом вот обратном эффекте. Будьте добры, принесите мне текст из Шиву Сварадаю, я сейчас кое-что зачту, чтобы для затравки, чтобы у вас уже было хоть какое-то представление, чем мы будем заниматься. Ребят, Мил, хотя бы несколько страниц из середины, половину хотя бы текста. Значит, я сейчас возьму и некоторые такие моменты просто навскидку выборочно прочитаю вам, чтобы вы ухватили смысл, насколько эта наука, в общем-то, ну, должна быть практичной. Друзья, чуть-чуть пооперативнее. Половину текста принесите мне отпечатанного.
Сейчас, буквально через минут 5. Просто проблемы с принтером.
Ну, хоть что-нибудь напечаталось?
Все, через одну страницу напечаталось.
Ничего, нормально. Ага. Да, да, я понимаю. Значит, и вот, к примеру, в свара-йоге обсуждаются такие моменты, как то, в какой момент наиболее благоприятно, ну, как бы, как вам сказать, совершать те или иные действия, как то, искать себе мужа или жену, или, ну, если так образно говоря, просить начальника о повышении зарплаты, или отправляться в путешествие. А если отправляешься в путешествие, то в какую сторону надо идти, а в какую не надо идти, понимаете? А, более того, какие-то такие еще моменты, связанные, ну, с совсем уже странными вещами, как то, если у тебя есть враги, то в какой момент надо вступать в битву с врагами? А в какой момент надо избегать этой битвы? Если у тебя есть друзья, то в какой момент имеет смысл с ними что-то делать, а в какой нет? Интересные моменты также, когда что-либо начинать, когда начинать там строительство чего-то или не начинать и прочее, прочее, прочее. Так. Сейчас на паузу нажмите. Итак, но начнем мы по порядку, друзья. Давайте мы с вами в общем и вкратце вспомним общую концепцию устройства мира согласно йоге. Вы помните, что у каждого из вас есть ваше высшее «я», и это высшее «я», по сути дела, управляет вашим телом. Точно так же считается, что за всеми объектами и явлениями во Вселенной есть первопричина бытия или абсолют. Все в этой Вселенной циклично. То есть мы знаем, что есть день и ночь. Мы ложимся спать и просыпаемся. Мы знаем, что времена года меняются. Мы знаем, что ну, какой бы вид деятельности мы ни рассмотрели, все описывает какой-то повторяющийся цикл. Также из науки йоги известно, что вся Вселенная подчинена так называемому закону Рита. Это некий закон гармонии. Считается, что если ты осознал закон Рита и стал все свои действия согласовывать именно с этим законом Рита, то ты не встречаешь препятствия в своих начинаниях, и наоборот, все негативные тенденции против тебя склонны сами собой затухать. То есть, если вы настроились на закон Рита, то ваша свобода увеличивается, а ваши долги и ваше неведение сокращается. Если вы настроились на закон Рита, то ваши страдания становятся все меньше и меньше, а ваше счастье все больше и больше. То есть вся Вселенная живет по этим красивым, гармоничным, цикличным ритмам, и если мы свою жизнь настраиваем также в соответствии с этими ритмами, мы не встречаем препятствия. Обычно ситуация, что мы, допустим, чего-то хотим и никак не можем получить. Мы садимся на автомобиль, едем по дороге, ну вдруг пробка. Ехать дальше нельзя. Мы заходим куда-нибудь, там, в метро, там давка, людей много. Мы собираемся что-то сделать в одном направлении, но вдруг там люди против. Хотя, в общем-то, разумное вы можете предлагать. Итак, где бы вы чем ни занимались, рано или поздно у вас возникает такое интуитивное чувство, что вот иногда вся Вселенная вам как бы помогает, все на одном дыхании, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, и вы быстро достигаете результат. А иногда, наоборот, даже самую элементарную работу, казалось бы, которую можно сделать там, за 3 секунды, вы можете на нее тратить дни. Почему? Потому что что-то идет против. Вот как судьба, злой рок, или я уж не знаю как, обычно все люди скатываются в суеверие и начинают пытаться объяснить все это какими-то такими, знаете, мистическими какими-то там законами. Вот. В йоге, еще раз я напоминаю, вас призывают оттачивать свой разум, а не ослаблять его, никогда не поддерживать, не подыгрывать вот этим вот этому всему мракобесию, которое парализует вашу волю в достижении там, цели, победе. Что если вы наметили что-то сделать, так, конечно же, достигайте этого. Потому что иногда вы будете сталкиваться с людьми, которые, знаете, очень суеверно относятся ко всему. Вот он начал дело, раз сопротивление, он, значит, судьба против меня, оставлю-ка я это. Да? А может быть, это было действительно негативная карма, которую надо было преодолеть. А иногда наоборот, получается, что мы можем потратить, допустим, на ту или иную работу огромное количество времени и ресурсов, если делаем ее, скажем, в один период времени. А в другой период времени эта же работа мгновенно решается быстро и четко. Очень хорошо об этом знают люди, которые там начинают свой бизнес. Вот грамотно поймать волну, грамотно найти свой ритм, грамотно оценить всю ситуацию, все плюсы и минусы. И не дай бог, либо вперед побежишь, чем надо, быстрее, либо отстанешь, и то, и другое плохо. А вот если поймал волну, то уже с нее не слазь, а так за нее и держись. Вот чувствуешь, что волна тебя несет успеха? Вот на ней и оставайся. Чуть зазеваешься, сбросит тебя, очень тяжело опять на нее залезть. Вот. И понятно, что с точки зрения йоги, все это объясняется всего лишь одним фактором. Если вы, в той или иной области своей деятельности осознали отблески закона Рита и настроились на этот закон, то тогда вам, что называется, и карта идет нужная. То есть вам и все идет в помощь. А если же наоборот, в бизнесе или в каких-то других начинаниях, в практике йоги, изучение чего-нибудь, в личных взаимоотношениях с другими людьми, если вы идете не в попад, то как бы все, как если бы против вас выступало. Знаете, у меня был один ученик, он обычно это сравнивал, спасибо большое, это сравнивал с такой ситуацией, он жил в Подмосковье, ему приходилось в центр Москвы ехать на работу, там чуть ли не на Красную площадь, понимаете. А график работы у него был свободный, то есть он мог сам выбирать время, когда приходить на работу и когда уходить. Главное, чтобы работа была сделана. И сперва он по привычке, у него был распорядок дня, как у всех нормальных людей, он вставал 8 часов, значит, отправлялся на работу, тратил огромное количество времени, чтобы в пробках, в давках, там, залезть в электричку, потом в маршрутку, потом еще пешком дойти. значит, и очень много сил на это тратил. А потом понял, что что если идти как бы вот в противофазе, когда все люди в одну сторону, он в другую. А когда люди в другую сторону, допустим, вечером с работы возвращаются, он, значит, наоборот, едет на работу. И вот он для себя выработал такую, ну, как бы стратегию жизни, что там, когда все спят, я бодрствую, когда все бодрствуют, я сплю, да? Конечно, это не совсем здоровый образ жизни, но, с другой стороны, работу он делал очень эффективно, потому что он, ну, как бы не встречал препятствия, он ехал там в пустом транспорте, он, ну, как бы, ну, знаете, это тоже фактор, то есть никто на него там не кричал, его не давил. И вот здесь та же самая ситуация, нам надо в своей личной жизни ухватить отблески закона Риты, найти эти циклы, посмотреть, как они действуют, и увидеть, что когда есть препятствия, а когда есть, наоборот, вещь помогающая. Но это очень грубое сравнение, но я надеюсь, оно, ну, как бы дает представление. Так вот, получается так, что вся Вселенная циклична, и эти циклы в окружающей нас Вселенной идут согласно закону Риты, но также внутри нас с вами также есть какие-то циклы. Одно время очень увлекались этой темой, теорией биоциклов. Ну, действительно, мы с известной периодичностью должны спать, просыпаться, мы должны есть с известной периодичностью там, и так далее, и тому подобное. То есть внутри нас какие-то идут процессы, осознаем мы того и не осознаем, но они повторяющиеся, начиная там от биения нашего сердца, ну, заканчивая там какой-нибудь, не знаю, там, моментом обновления всех клеток в нашем организме. То есть они с какой-то периодичностью обновляются. И вот задача йоги – это одновременно понять циклы внутренние, циклы внешние, интуитивно осознать, как одни циклы соотносятся с другими циклами, и согласовывать все свои действия и начинания с этими циклами. Знаете, еще раз, вот как на океане есть прилив и отлив. И, допустим, для судоходства это очень важная вещь, прилив или отлив. Ты можешь массу всего сэкономить и самым лучшим образом сделать, если ты используешь эти знания. С другой же стороны, допустим, в том же судоходстве, я вот помню, в свое время меня очень удивляла карта, как парусники ходили по мировому океану. Ну, то есть, допустим, если ты хотел из Европы попасть в Южную Америку или в Африку или еще как-нибудь. Мы, люди неискушенные в морском деле, всегда думаем, ну как попасть? По прямой плыть. Наиболее короткое расстояние. Так вот, ничего подобного. Оказывается, прямая дорога не самая быстрая. А ведь вам надо быстрее попасть, а не короче, да? И вдруг выясняется, что какой-то очень-очень-очень долгий путь оказывается по времени быстрее. Почему? Потому что там Гольфстрим, там какие-то попутные ветры сезонные, там еще что-то, там еще что-то. И вот из этих факторов складывается, ну, наиболее благоприятные условия для продвижения вперед. Аналогичная же ситуация, допустим, с запуском там, спутников к другим планетам или кораблей на Марс. Известны, допустим, такие вещи в математике, и в космонавтике, как точки Лагранжа. То есть это точка, которая, где где силы притяжения разных планет компенсируют друг друга. Так вот, чтобы, допустим, максимально сэкономить горючее космическому кораблю и долететь, там, скажем, до самых отдаленных планет, надо, грубо говоря, как бы прыгать от одной точки Лагранжа до другой точки Лагранжа. А они совершенно не очевидны. Вот почему так? Потому что точки Лагранжа, представьте, это как вершина горки. Ты как бы раз закатился на вершину горки, и тогда затем небольшое усилие в нужное направление, и тебя сама сила гравитации уже несет в правильную сторону. Ты, в общем-то, не прилагаешь усилий, а жизнь сама тебя подхватывает и выносит в нужную, на нужные рубежи. Вот. Поэтому вот эта наука, наука в йоге, как прикладывать минимальные усилия, а получать максимальный результат во всем том, чем бы вы ни занимались, это был предмет самого пристального изучения древних йогов и йогинь. Вообще, надо сказать, друзья, древние йоги и йогини не были мечтатели. Это были чрезвычайно практичные люди. Ну, вплоть до того, что если тебе там надо много времени тратить там, на медитацию и на самопознание, то все остальные ну, действия в своей жизни должны быть настолько эффективны, чтобы они не съедали время, ресурсы и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, возникает вопрос, а как же нам с вами, обычным смертным, нащупать ритмы гармонии Вселенной и нащупать ритмы гармонии своего внутреннего тела? Потому что, конечно, кто будет спорить, хорошо настроиться на нужную волну успеха, удачи, в нужное время, в нужном месте оказаться, чтобы тебя как бы обстоятельства подхватили и вынесли на ключевые позиции жизни. То есть, чтобы ты достиг карьеры, богатства, процветания или там йоги наиболее быстро и с минимальным усилием. И вот наука свара-йоги как раз нам и дает ключи к этому вопросу. Вот почему наука свара-йоги достаточно практичная, достаточно секретная, потому что, ну, собственно, друзья, это как бы реальное знание. И, ну, вот почему вас так мало. Потому что свара-йога умеет себя защищать. Значит, с чем же работает свара-йога? И, ну, как бы, каким же образом она определяет эти ритмы? Ответ следующий. Свара-йога в первую очередь работает с вашими интуитивными ощущениями. А эти интуитивные ощущения, в первую очередь, обращают внимание на характер и процесс дыхания. То есть в свара-йоге от йога требуется самым пристальным образом наблюдать за процессом своего дыхания и интуитивно отмечать, какие бывают режимы работы, какие бывают особенности. То есть какие бывают некие циклы в дыхании и так далее и тому подобное. И вот уже знание своего дыхания приводит косвенно к знанию внутренних циклов, а знание внутренних циклов приводит в результате к тому, что вы начинаете постигать и внешние циклы Вселенной, и как бы сопрягать их в резонансе. То есть у вас все на подъеме, и у Вселенной все на подъеме. Вы хотите отдохнуть, и Вселенная демонстрирует вам какое-то такое, ну, некое замедление. И прежде чем мы пойдем дальше, еще раз, немножко такой теории. А, собственно говоря, почему дыхание? Почему обращают йоги на дыхание в первую очередь, чтобы познать эти циклы? Ответ следующий. Согласно такой серьезной аксиоматике йоги, Абсолют создал весь этот мир из того, что называется прана. Прана проявляется как сознание, так и энергия. И фактически все, что вы видите вокруг себя, все объекты, явления, люди, все стечения обстоятельств и так далее и тому подобное, это, по сути дела, известное сочетание сознания и энергии. Также вы помните, что из йоги следует, что Абсолют создал каждого из нас по своему образу и подобию. То есть вы, ваше Высшее Я, подобно Абсолюту, а ваше тело подобно Вселенной. И вот получается, что ваше Я создает ваше тело и управляет вашим телом также при помощи праны, которая действительно проявляется как комбинация сознания и энергии. То есть, что в окружающей Вселенной всеми явлениями управляет прана, что внутри вас всеми процессами управляет прана. Значит, то есть здесь подобие. Но еще и следующая важная вещь из йоги следует, что как бы ваша прана – это частичка космической праны. И вы не можете говорить о своей личной пране, оторванной от праны всей Вселенной. Вы можете только говорить о том, что как бы Вселенная, ну фактически, как бы вам дает в аренду какой-то поток праны, который вы управляете. То есть представьте огромный океан праны, Абсолюта, а на этом океане праны плавает, знаете, рамка от портрета. Вот обычно я на море вижу всякий мусор плавает. Один раз видел, что кто-то выбросил портрет, ну, портрет давно сам сгнил, там не знаю куда-то делся, а рамка красивейшая из дерева плавает. Так вот получается, что внутри этой рамки от портрета небольшой участок океана там или моря, это ваша личная прана. А все, что снаружи, значит, это прана Абсолюта. Но вы понимаете, что эта рамка может дрейфовать. И фактически и получается, что вся прана, которая как бы к нам приходит, она приходит от Абсолюта, и она уходит в Абсолют. И вот всяческие мысли о том, чтобы, знаете, как можно больше праны набрать, не отдавая ее, лишены смысла. Я почему про это говорю? Потому что ну, у нас достаточно дурная карма, в России в частности. После развала СССР, когда была атеистическая идеология, у нас как из-под земли всякие повылазили псевдоколдуны, псевдоэкстрасенсы, псевдоцелители. Ну, в общем, маргинальщина всякая. И вот я помню, что была вообще самая любимая тема там про энергетических вампиров там и прочее, которые, значит, из всех высасывают. Знаете, как такие клопы большие надуваются. И все почему-то думают, что и жизненные силы таким же образом можно высасывать, да. Нет, друзья, жизненные силы, они на то и жизненные силы, что это не вопрос, что ты чего-то набрал. А вопрос в том, что через тебя должен проходить поток. То есть сколько пришло, тут же должно столько и уйти. Иначе, знаете, если этого нет потока, если нет этой речки, то наблюдается застой. Знаете, подобно тому, если возьмете речку, перегородите, болото образуется, и оно начнет зловонно пахнуть. Вот еще так же и человек, у которого процессы как бы вот этого обмена праны нарушены, он тут же демонстрирует целую массу заболеваний. Но вернемся мы. Итак, друзья, получается, что снаружи потоки праны управляют всей Вселенной, внутри потоки праны управляют нашим телом. Эти потоки праны связаны. То есть как-то из Вселенной в нас, из нас во Вселенную, то есть вот такая вот система, ну как бы связанная. Теперь дальше. А как мы в своем теле можем почувствовать потоки праны? Наиболее простым образом. Наиболее простым образом потоки праны в своем теле мы можем почувствовать через процесс дыхания. Вы помните, хотим мы того или не хотим, но мы должны дышать. Если нам не дать подышать какое-то время, мы погибаем. Так вот, Современные там медики, ученые говорят нам, что действительно при дыхании мы забираем кислород из воздуха, который участвует в нашем метаболизме. И, собственно, дыхание нам нужно в первую очередь для того, чтобы привлечь кислород и удалить углекислый газ. С этим не спорят, безусловно, йоги, так как это, ну, совершенно, в общем-то, доказанная, очевидная вещь. Но при этом йоги добавляют, что на самом деле не все так просто. Что фактически получается следующая вещь. Нам нужно привлечь вовнутрь себя поток праны с известным ритмом. А система дыхания просто как бы прикручена к этому механизму привлечения праны. То есть мы гармонично должны прану получать, отдавать, а к этому механизму как бы шестеренка есть, которая прикручивает движение наших мышц. И мы делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Что вот обычно, спроси вас, почему вот вы делаете вдохи, выдохи, ведь никто же не скажет. Вы скажете, ну мне захотелось вдохнуть, а теперь мне захотелось выдохнуть. И все. Ученые, конечно, скажут, что это идет сигнал от наших высшей нервной системы, значит, ну, так сказать, от этих функций там, головного, спинного мозга, там, еще каких-то там образований, да, управляющих нашим телом. Опять же, йога с этим не спорит, но йога говорит, а что более внутри побуждает вот эти вот процессы выработки сигналов возникать внутри нервной системы? На это, понятно, уже современная наука не отвечает. Так вот, а йога утверждает, что как раз вот эти вот ощущения притоков праны запускают какие-то нервные импульсы, а нервные импульсы запускают действия наших легких, наших мышц, ну, которые связаны с вдохом и выдохом, и мы дышим. И поэтому косвенно отследить по притоку или отследить поток праны можно по характеру вашего дыхания. То есть в каком режиме и ритме вы дышите. И следующий вывод, который нам дает йога, в частности, этим занимается так называемая пранаяма-йога, или йога, которая ответственна за набор праны, или более того, за увеличение того потока праны, который через вас проходит. Так вот, из пранаяма-йоги известно, что косвенно, управляя именно дыханием, то есть когда вы осмысленно начинаете делать какие-то дыхательные движения в известном ритме, то как бы вы даете импульс от грубого к тонкому, от мышц к нервным каким-то окончаниям, от нервных окончаний куда-то вглубь к тем тонким механизмам, которые привлекают прану. То есть получается опять же такая двойная связка. Воздействуя на процесс дыхания, мы воздействуем на приток праны. Приток праны воздействует на процесс дыхания. Они связаны друг с другом. Вот и получается, друзья, вещь, что если вы хотите познать ритмы, если вы хотите познать закон риту Вселенной, вы должны быть очень чувствительны к потокам праны. А если вы хотите быть чувствительным к потокам праны, будьте чувствительны к процессу дыхания, вдоха и выдоха. И если вы будете обращать на это внимание, то рано или поздно вам придет интуитивное, вполне четкое осознание, что вот все циклично. И вы даже иной раз будете, не задумываясь, ощущать правильность цикла. И вот будете, соответственно, и действовать вот в этом ритме цикла, не задумываясь. И как следствие преуспевать и получать успех. Даже не отдавая себе в этом отчета. Но свара-йога все-таки рекомендует вам вывести вот эти наблюдения из области интуиции в область, ну, такой достаточно четкой для себя системы кодировки. То есть, если у меня сейчас дыхание идет так-то, так-то, эдак и эдак, то идет такой-то ритм, как у меня, так и во Вселенной. Значит, и соответственно, надо делать что-то одно и избегать делать что-то другое. Таким образом, вы составите свой личный перечень, какие дела делать, а какие не делать, в зависимости от того, как идет у вас процесс дыхания. Но дело в том, что пока вы составите этот перечень, уйдут годы. А хорошо бы уже сейчас воспользоваться некоторыми наработками, ну, которые остались после древних йогов и йогинь. И в этом отношении нам здорово могут помочь те тексты, те трактаты, в частности по свара-йоге, которые так или иначе до нас дошли до сегодняшних дней. Во всяком случае, они дадут нам отправную точку в нашем исследовании. И на нашем семинаре мы в качестве примера используем вот сейчас широко распространенный этот трактат Шива Сварадая. Но что касается свара-йоги, отдельные положения вы можете найти в таких, ну, текстах, как Хатха-йога Прадипика, Шива-самхита. Вы можете найти, скажем, в многочисленных тантрах, ну, к примеру, в Куларнове тантре, значит, есть соответствующий раздел, касающийся вот свара-йоги или вот этого умению наблюдать за своим дыханием и согласовать всю свою деятельность именно с этим дыханием. Вот, но прежде чем мы пойдем дальше, я еще раз хочу, друзья, заострить ваше внимание на вот этом факте. Йога исчезает стремительно, очень мало кто сейчас что понимает в ней, образ жизни в Индии также стремительно меняется, никто уже не склонен там вести старый образ жизни. Соответственно, все меньше и меньше людей, ну, как бы ведут такой, знаете, образ жизни йогов и йогинь, который предполагает достаточно аскетичность в жизни. Никому просто не интересно в Индии этим сейчас заниматься. Гораздо более перспективнее устроиться на какую-нибудь там работу, в какой-нибудь колл-центр, там, и зарабатывать столько же денег, сколько там и вся деревня, в котором живет этот йог или йогиня, понимаете? То есть, ну, хотим мы того или не хотим, но вот этот вот слом образа жизни с Запада пришел в Индию, и он подрывает вот эти механизмы сохранения знания. Поэтому с каждым годом вы должны себе отдавать отчет. С каждым годом йоги в той же Индии будет все меньше, меньше, меньше и меньше. Причем будет все меньше прямо пропорционально улучшению жизни. Вот такой, друзья, парадокс. Да, так вот, и без того мало кто что понимает. А сейчас еще все хуже и хуже, по всей видимости, будет, потому что, ну, старые йоги, йогини, они уходят из нашего мира, а новых как бы не приходит. Возникает путаница, возникает недопонимание. Так как, допустим, в той же Индии не было такой жесткой системы, скажем, как в Советском Союзе, высшего образования, то есть школьное образование, высшее образование, которое как бы вырубало всю нелогичность из мозгов учащихся студентов. То есть там, ну, ты зачастую сталкиваешься с человеком, у которого даже высшее образование, а у него в голове такие джунгли. Он переплетает какие-то законы современной физики с какими-то суевериями. Какие-то суеверия с какими-то недоказанными фактами. Недоказанные факты с какими-то там, какими-то мистическими проявлениями. Еще если прибавить к этому, что до сих пор там встречаются люди со сверхспособностями, то как бы ты действительно видишь там какую-то сверхспособность, и она бы тебя должна, допустим, как вот в советское время там физика заставить это все напрячь мозги и анализировать, А в Индии наоборот, все говорят, ого, это непознаваемо, это мистика, это тайна, надо поверить, надо. И в результате такой, в общем, масса мракобесия идет, такой мешанин из действительно ценных знаний и откровенной глупости. И вот, к сожалению, эта мешанина экспортируется к нам сюда на Запад. А мы ее съедаем некритично. И самое обидное, что какая-то часть из этой мешанины в нашей жизни срабатывает. Мы действительно берем часть, там, начинаем заниматься тем или иным видом йоги, и опаньки, результат хороший. И мы как бы это доверие распространяем на все оставшееся мракобесие. А это, друзья, тупик полнейший в йоге. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, давайте мы все-таки лучшие традиции, так сказать, школы обучения, там, бывшего СССР, там, не знаю, сохраним. Все-таки давайте во всех вещах разбираться. Разбираться, вот, чтобы не было никаких джунглей и путаницы в мозгах. Чтобы все четко представляли, что, откуда, почему и зачем. Да, так вот, я прошу вас, то есть вы осознавайте, что... Вот, к сожалению, эта мешанина начинает проникать иногда даже в достаточно уважаемые трактаты по той простой причине, что, ну как вам сказать, иногда переводчик, скажем, с санскрита на английский в Индии допускает вольности, потому что не понимает, ну как бы, всей логики построения йоги. Потом эта ошибка, скажем, переводится с английского на русский. То есть ошибка множится, множится, множится и так доходит до нас. Ну и вот, чтобы продемонстрировать такую вот типичную ошибку, я вот как раз и сошлюсь на этот текст Шива Сварадая. Шива Сварадая это сейчас, ну, достаточно широко распространенный текст, в котором описывается свара-йога. Действительно, очень много всего интересного. Написан он вот в стилистике тантр, таких тантр, как, скажем, Куларнава тантра, Маханирвана тантра, или таких йоговских текстов, как Шива Самхита, Хатха йога Прадипика, там, Хиранда Самхита. То есть некоторые куски, они, как говорится, под кальку, одинаковые во всех текстах. Сама даже структура текста такая характерная для тантрических знаний. А я напомню вам, что вся йога, друзья, которая пришла к нам на Запад, сохранилась исключительно по тантрической линии. До наших дней не дошли в чистом виде, допустим, ветки школы Патанджали. Только лишь то ответвление, которое сохранилось в тантрах, а потом, ну, в общем-то, пришло к нам. Да, так вот, характерная для тантрической этой литературы такая сцена, что заключающаяся в том, что Шива это покровитель йоги, это как бы творец вселенной, отец, мужчина, объясняет своей любимой жене Парвати секреты йоги. А Парвати это его жена, это фактически творец вселенной, но женщина. То есть вот характерный для тантры, они считают, что если у вселенной и был творец, то это была пара. Мама и папа, Шива и Шакти. Так вот, они, Шакти просит у Шивы разъяснений каких-то знаний, и Шива ей объясняет. На этом построен текст. Вообще множество текстов, как беседа Шивы и Шакти построена. В том числе и вот Шива Сварадая построена. Действительно, очень интересно. Много всего читаешь, захватывающее, много всего очень полезного. Вот. Но читаешь, дочитываешь до, скажем, ну вот как я в свое время, сейчас я найду этот момент, доходишь до определенного места, скажем, вот, ну, к примеру, 180... Второе, значит, как это, афоризм, да, его так назвать, или строка. И вот, допустим, читаешь, что во время правой свары Марс находится в элементе огня, Солнце в элементе Земли, Сатурн в элементе воды, а, вот прошу обратить внимание, а Нептун в элементе воздуха. Значит, я напомню вам школьный курс астрономии. Нептун открыли вот совсем недавно. Причем открыли его, значит, даже не с помощью наблюдений, а с помощью математических вычислений. Проанализировали орбиту известных планет и увидели, что они как-то отклоняются, значит, ну, не так, как должны были быть. И в результате сперва вычислили, значит, ну, в общем, вычислили наличие какого-то центра. Так вот, наберите в интернете, когда это произошло, событие тысяча, какой там год, Андрюш, набери в интернете. Ну, то есть, понимаете, да, получается так, что либо Шива Сварадая была написана после этой даты, хотя утверждается, что это древнейший текст, ну уж во всяком случае относящийся к средневековой Индии, там, времен Шива Самхити, там, не знаю, Маханирвана Тантре, то ли переводчик что-то накосячил конкретно, то ли другая вещь, ну то есть какую-то ошибку уж совершенно переводчик сделал, то ли вообще непонятно, что это за текст. Варианты могут быть самые разные. Ну первый, самый такой, ну достаточно часто встречающийся. То есть этот текст сформировали совершенно недавно из разных кусков, разных тантр и разных, как вам сказать, трактатов. То есть взяли все, что касается свара-йоги, объединили вместе, выстроили общую как бы, линию сюжета и на гора выдали. Но вот беда, тот, кто это все выдавал, уже был достаточно образованный человек, чтобы знать, что вообще Нептун существует, но достаточно еще темный для того, чтобы знать, что когда там был Нептун открыт.
В 1846
года, понимаете, да, вот этого в школе его не учили, понимаете, да, то есть, либо другая ситуация, что просто как-то они там в переводе чего-то, значит, там свое поняли, потому что, скажем, в индийской астрологии достаточно все витиевато, достаточно все неочевидно, а здесь сплошь и рядом ссылки на астрологические такие вот моменты. То есть вопрос остается открытый. Откуда взялся этот текст Шива Сварадая? Кто его переводил и кто его распространил? Но вот другие куски, которые в нем заключаются, они действительно, ну, действительно они имеют аналоги в более древних проверенных текстах. Поэтому я вас прошу, друзья, вот если вы сталкиваетесь с тем или иным текстом, ну как бы достаточно критично относитесь к нему. Достаточно критично. Потому что иногда начинают, ну, мягко говоря, знаете, спрос рождает предложение. Одно дело хорошо, это, ну, как бы, хорошо, когда, знаете, такой делают дайджест. Берут выжимки по той или иной теме, объединяют и вот называют, в частности, там, Шива Сварадая. А иногда, наоборот, очень плохо. Потому что, ну, это вводит путаницу. Вот, значит, поэтому ситуация такая, что нам надо в первую очередь разбираться в глубинной теории, и вот любой текст, который к нам приходит, вот, ну, как-то так анализировать на вот эти вот, ну, самые примитивные моменты, как кто-то, вот, а не упоминаются ли какие-то там планеты, которых вот, ну, не было еще в средневековой Индии, или... А правильно ли дана та или иная интерпретация тех или иных таких общих положений в йоге? И так далее и тому подобное. Еще раз, как показывает, в общем-то, жизнь, к сожалению, наши братья и сестры из Индии очень часто делают досадные промахи в этом. Они могут там мантру дать, перепутать там буквы или выбросить чего-нибудь за ненадобностью. Или, ну, в общем, вот такая какая-то, знаете, вот... Послушаешь, их тексты почитаешь, и создается впечатление, что все очень строго, четко, что там, если не дай бог, там ты исковеркаешь хотя бы одну букву в мантре, то ты там получишь ужасные там какие-то вещи. А на практике сталкиваешься, что даже близко нет того научного подхода, ну, в исследовании этого всего, который есть на Западе. Поэтому Знаете, к сожалению, сейчас йогу и всякую вот эту псевдоэзотерику, псевдо вот эти вот все такие вот направления вместе смешивают. И от этого йога очень сильно мешается. Я просто сам в свое время, я как бы из среды ученых, и я просто прекрасно знаю, как они относятся ко всей эзотерике. Я прекрасно знаю, как они относятся, скажем, к астрологии. Очень плохо. Чем более серьезные это вменяемые ученые, тем, в общем-то, мягко говоря, нетерпимее он относится к этому всему, как они говорят, мракобесию. И действительно, есть за что не любить. Так вот, под раздачу попадает и йога. И мне обидно за йогу. Поэтому я хочу, чтобы, друзья, ну давайте мы все-таки не будем, так сказать, дискредитировать йогу. Так, чудесненько. Вот потому, что я сейчас сказал. Есть ли вопросы в зале, есть ли вопросы у тех, кто на связи? Нету, да? А в зале? Все ли понятно или ничего не ясно? Все понятно. Отлично. Тогда идем дальше. Итак, в свара-йоге нас призывают работать с вот этими моментами отслеживания нашего дыхания. Но если вы проанализируете даже самым поверхностным образом свое дыхание, вы вдруг обнаружите много всяких таких нюансов, для человека искушенного неочевидных. Как то? Вдруг выясняется, что в разный период времени у нас начинает доминировать то одна, то другая ноздря. То есть одна хорошо дышит, а через другую воздух либо медленно проходит, либо вообще не проходит. Бывают моменты, когда воздух одинаково проходит через две ноздри. То есть, помимо еще, знаете, вот этих вот цикличных моментов дыхания, вдохов, выдохов, окрасок, какой ритм дыхания, есть еще какие-то сопряженные цикличные процессы, как то переключение наших ноздрей там, и так далее и тому подобное. Там еще есть, они совершенно еще более тонкие. И вот, то есть открывается, так, знаете, такая одна шестеренка как бы с другой сопрягается внутри нас. И чем больше начинаешь исследовать это, тем все фантастичнее, фантастичнее и фантастичнее. Теперь давайте мы, все-таки, если мы используем текст, итак, еще раз, Шива Сварадая, хотя еще раз подчеркиваю, можно было бы куски из Шива Самхиты использовать, из различных тантр. Давайте мы начнем этот текст читать и... вопрос, да, нет, сейчас, одну секунду, да, и быстренько, чтобы вы как бы в стилистику окунулись этой йоги, чтобы мы достаточно быстро давали комментарии на те или иные вопросы. Да, вопрос. И сейчас мы давайте с вами текст по Шива Сварадае начнем читать и комментировать. Еще раз хочу сказать, много у меня вопросов по тому, откуда взялся этот текст, насколько хорошо он переведен или плохо. Не является ли он это всего лишь сборник из самых разных кусочков? Да, из самых разных кусочков, вообще дата его происхождения, а также кто его переводил, допустим, с санскрита, вероятно, на английский, а с английского, понятно, на русский. Кто переводил с английского на русский, собственно говоря, не особо интересно, можно взять английский вариант. Все-таки много у нас людей, понимающих по-английски. Кстати, очень интересно было бы посмотреть, что там на месте Нептуна стоит. Потому что уже местные уже какие-то эти знатоки. Но наперед скажу, даже когда читаешь его, все равно у меня, вот, допустим, лично у меня возникает ощущение, что он из кусков сделан. Разнородные куски. Некоторые куски такие, как выверенные, высочайшие тантрические тексты, где безукоризненная логика, слог и так далее, относящиеся к той же школе Шривидии, к тем же школам, в которых распространяется или является текстом Ананда Лахари, Саундария Лахари. А некоторые куски, ну вот явно из более таких вспомогательных, ну и не совсем, ну достаточно, в общем-то, сомнительных источников, вероятно, потому что какие-то куски из этого текста мне вот откровенно режут слух. Я не могу доказать, я не могу сказать, что что-то не так или что-то так, но режут слух. Они более характерны для таких, ну, знаете, вот из среды индийской астрологии или из среды индийской аюрведы. А чтобы вы представляли, в астрологии и в аюрведе, в индийской, дела на порядок хуже, чем в йоге. В йоге-то хоть что-то кто-то понимает, а там вообще никто ничего не понимает, откровенно. Точнее, есть какие-то наработки, они вроде бы работают, но смесь мракобесия с действительно какими-то важными вещами там достаточно сильная. И вот что касается связки, в первую очередь, с аюрведой и с индийской астрологией, здесь тоже будьте очень осторожны. Значит, к сожалению, существует такой эффект. Во что верим, то и оживляем. И этим прекрасно пользуются всякие деятели, которые начинают зомбировать доверчивых людей. На Западе все-таки степень критичности восприятия любых таких вещей больше, поэтому ну, в меньшей степени люди попадают в эти липкие паутины предопределенности судьбой. В Индии это просто ну, какой-то бич, это какая-то эпидемия. И вы должны помнить очень четкое положение в йоге, что вы свободны, ваше высшее я свободно от всех светил, от всех знаков зодиака, от всего на свете. Но вот беда, у вас есть неведение, и вы начинаете отождествлять себя с тем, чем вы не являетесь. В частности, со структурами своего тела, которые, в общем-то, сделаны из материи. А вот все, что касается структур вашего тела, эти структуры, безусловно, попадают под влияние каких-то внешних факторов. Очевидных таких, как там, я не знаю, там, холод, жара. Ну и неочевидных, скажем, на уровне каких-то, может быть, тонких потоков праны, о которых мы сейчас понятия не имеем. В древности, по всей видимости, были знания, которые это все объясняли. Но с позиции очень четкой, очень здравого смысла, никакого мракобесия. Потом знания были потеряны, а наработки остались до сегодняшнего дня. И они обросли многочисленным мракобесием. И вот, к сожалению, из Индии прет вот этот вот поток, вот этой мешанины. Свобода наша, в том числе, проявляется в нашей жизни в том, что если нам кто-то дал установку в виде того или иного астрологического прогноза, мы склонны ее оживлять. Мы некритично воспринимаем, и все, и пошло-поехало. То есть, стоит кому-то крикнуть там, о наступающем конце света, понимаете, да? Непонятно откуда, кто первый там, не знаю, прошу прощения, хрюкнул, да, о конце света, как вся планета подхватила, как, знаете, как заразную болезнь гриппа, и такое количество жизненных ресурсов потратили, в то время как и так, и голод, и необустройство, и всего на свете, да, мы тратим ресурсы, силы, сознание, энергию, прану на какие-то мифологические вещи и начинаем их оживлять. А вы помните, да, что во что веришь, во-первых, то и оживляешь, а во-вторых, как бы выстраиваешь свою жизнь так, как если бы это было по-настоящему. Вы идете по дороге и видите змею. Вы верите, что это змея, хотя это может быть веревка. Вы не знаете, но если вы верите, вы обходите стороной ее и делаете крюк в 20 километров. То есть, и там совершенно не важно, была это настоящая змея или веревка, вы свои силы потратили. И пришли домой разбитые и усталые, вместо того, чтобы по короткому пути быстро и весело прийти. Вот все, что касается, друзья, астрологии, ой, будьте осторожны. Ой, как бы вам не попасть еще раз в эти липкие сети где, ну, все будет сводиться к тому, что из вас потянут деньги. Тем или иным способом. То есть, ну, по-другому не бывает. Иначе бы эта система по-другому бы развивалась. Вот, поэтому даже в этих текстах, которые мы будем с вами анализировать, вот есть такие фрагменты, которые, ну, режут мне слух. Они не характерны для йоги. Они характерны, еще раз, для вот, вот таких вот каких-то пограничных моментов. Так, чудесненько. И теперь мы начинаем читать. Прошу, кто? Читаем громко, вслух, представься.
Мила Касумова, Международный открытый йога-университет, группа 3. Шива Сварадая. Перевод Шивы Сварадая. Текст построен в форме диалога Шивы и Шакти. С глубоким почтением к Махешваре, лорду Шиве, я склоняюсь перед Парвати и Ганешей, перед гуру, кто поистине наивысшее осознание и спаситель мира. Деви сказала: «Дева, Дева, Махадева, будь снисходителен ко мне и дай мне знаний, с которыми я могла бы достичь совершенства. Скажи мне, Дева, как мир создается, поддерживается и исчезает?» Ишвара сказал: «Создание мира происходит вследствие элементов, тонких сущностей, ими поддерживается, и татвы есть причина исчезновения мира. О, Деви, элементы – это основа». Деви сказала: «Дева, объясни тогда, если элементы – источник всего, то какая форма есть их основа? Что это такое?» Ишвара сказал: «Есть только одно нерождающееся, бесформенное, высшее существование. Из него появляется акаша, эфир. Из акаши приходит ваю, воздух. Из ваи приходит агни, огонь. Из агни приходит апаса, вода. Из воды приходит притхви, земля. Из распространения этих пяти элементов, пяти татв, создается мир. Благодаря этим пяти элементам мир формируется, поддерживается и сливается обратно с татвой. Это повторяющийся искусный процесс созидания. О, прекрасное! Эти пять элементов создают тело. Они существуют на неуловимом уровне и находятся все время в движении. Эти пять татв известны как татва йоги. Свара-гьяна. Теперь я расскажу тебе о Сварадае в этом теле. Свара – это Шива, или чистое сознание. Через ее форму ты можешь познать три периода времени – прошлое, настоящее и будущее.
Значит, одну секунду. Вот первая часть закончилась. Деви – это богиня. Шри, там, Лакшми, как угодно, у нее много имен, обратилась к Шиве, к своему супругу, с просьбой разъяснить, значит, тайны Вселенной. И достаточно так коротко, и достаточно в упрощенном, урезанном варианте Шива ответил о том, что все состоит из пяти элементов. Ну, то, это общая такая канва, на самом деле очень мало, как вам сказать, объяснений в других текстах, куда как более подробно эта тема освещается. И вообще говоря, по стилистике не совсем понятно даже зачем об этом. То есть можно было бы сразу начать с непосредственно свара-йоги. Но это, как знаете, такая... То ли текст сократили здорово, сократили, поэтому оставили только совсем чуть-чуть. Но как вступительное такое объяснение устройства мира. Ну и дальше про свару идет уже.
Да. У нас не место, как сказали, в новом переводе не Нептун, а Раху.
А, вот это уже ближе к истине, да, там Раху и там есть в индийской астрологии. Это значит уже наши накосячили.
Вполне возможно.
Это уже наши, значит, эти самые знатоки этой самой астрологии, да? Или чего там они, знатоки, значит, напереводили. Вот. Ну, это, видите, это радует меня. Все-таки не так все плохо. А я уже думал, там, оттуда, из Индии. Да, значит, ну, еще раз, это вот лишний раз вам повод. Читаете текст, видите бред. Тут же раз остановились. Напрягли мозги и начинаете выяснять, откуда этот бред взялся. В йоге бреда, друзья, поверьте мне, нет. Бред есть на промежуточных стадиях, что называется, донесение йоги до нас. Индусы что-то, наши здесь умники что-то свое, в общем, каждый по-своему. Поехали.
Техника сварадаи – это секретный экстракт, который дарует все блага. Знание свары подобно драгоценной короне мудрости. Это тончайшая из тончайших сущностей. Сварадая – истинное знание. Для неверующего – это чудо, для верующего – это основа. Описание ученика. Сейчас я расскажу тебе об особенностях ученика. Только тому, кто миролюбив по природе, имеет безупречные инстинкты, поведение, однонаправленность и привязанность к своему учителю, непреклонную решимость и благодарность, можно передать это знание. Тому же, кто подлый, злой, необузданный, неверный или нетерпеливый, знание свары не следует передавать. О, Деви, я собираюсь передать тебе знание, с которым можно даже стать всеведущим.
Ага. Ну и тоже достаточно характерная такая вот вставка в такого рода тексты. Это описание подходящего или неподходящего учеников. Ну и в частности, опять мне, допустим, резануло слух слова «инстинкты». То есть, как бы это был вообще не компьютерный перевод. Вы понимаете этого всего? То есть, я почему вот специально там выбрал этот текст? По одной простой причине, что если сейчас вы зайдете в интернет и набьете свара-йога, в первую очередь, с чем вы столкнетесь, с этим текстом. Другого, ну, допустим, куларнава-тантра, ну, ее прям вообще, по-моему, нет, у нас тут на сайте она висит, там, ну, шива-самхита, там, другие все-таки более-менее есть. И вы должны понять, что, в общем-то, очень часто приходится в первом приближении, ну, как бы, ориентироваться вот на такого рода информацию. Должна быть тут же четкая установка. Раз, ага, вот тут вот что-то не то. Раз, и здесь что-то не то. Но это самая простая вещь, отслеживать ошибки уже по текстам. Тяжелее, когда ты, допустим, общаешься непосредственно, ну, уже с кем-то, кто претендует на то, что он хоть что-то знает. Вот когда они начинают дублировать эти ошибки, тяжело. Дальше. Да, а вообще, еще раз, любой текст в первую очередь должен содержать переводчика. В зависимости от того, кто переводчик, ой, как много что зависит. Угу.
Свара содержит в себе все веды, шастры и музыкальные знания. Внутри свары сосредоточены три плана бытия – сознательный, подсознательный, бессознательный. Свара поистине – самоизлучающая атма. Все бессмысленно без знания свары. Астролог без науки о сваре бесполезен, как дом без хозяина, как шастра, которую некому рассказать, или как тело без головы. Только тот, кто имеет решимость относительно нади, праны, татвы и сушумны, имеет право достичь освобождения. Через форму или бесформенность, через очевидность или неочевидность, мудрый может увидеть истинное во всем».
Замечательно. Теперь все сели и проверили, какая у кого ноздря работает. Слегка можем прикоснуться пальцем. И тут же записали в свою тетрадку. С пометкой, что сейчас 16 часов 15 минут. Итак, у кого сменилась ноздря, руку поднимаем. У всех та же самая осталась, да? Замечательно. Идем дальше.
Слава свары. В макро- и микрокосмосе все создается только сварой, которая причина создания и исчезновения. Свара – это поистине сам лорд Шива. Вы никогда не слышали о знании выше, чем свара Гьяна. Нет секрета более тайного, нет богатства более ценного, чем свара Гьяна. Через силу свары ты можешь превзойти врагов, ты можешь быть уверен, что встретишь друзей, ты можешь получить благосклонность Лакшми, богатство и процветание, популярность и все виды удовольствий. Через силу свары ты найдешь жену, познакомишься с великими владыками и достигнешь безупречности богов. Даже наиболее могущественные владыки могут быть побеждены этой силой. С подходящей сварой каждый может предпринимать путешествия, есть наилучшую пищу. Свара – величайшее знание, это более значащее, чем все священные книги, Пураны, Смрити и Веданты.
Ага, вот, друзья, перечень, да, что вы можете приобрести. Мне больше всего понравилось найти себе жену, понимаете, вот в этом перечне, да, не мужа, обратите внимание, а именно жену. То есть на кого рассчитывался этот текст? Вот, дальше читаем.
За исключением того, что вы знаете о татве, Вы находитесь в иллюзиях имен, форм и самого невежества, держащего вас во тьме. Сварадая Шастра – лучшая из всех священных книг, способная просветить вас своим духом. Это знание не просто ответы на светские вопросы, его надо культивировать для самости. Если вы знаете свару, то не обязательно сверяться с датами, звездами, днями, планетами, богами, пересечениями звезд перед началом любого проекта. Если из-за неудачи вы стали неверующим, то через знание свары вы очиститесь, и все будет благоприятствовать вам.
Значит, и вот здесь тоже очень интересная такая ссылка. Значит, ну, для нас, западных людей, это как-то необычно, а вот для, собственно, Индии до сегодняшнего дня поход к астрологу, это все в порядке вещей. Это, знаете, как, не знаю, наш поход к зубному врачу, я не знаю, куда мы чаще всего ходим, или к бюрократам за какой-нибудь справкой. Вот, и тема, вообще индийская астрология, это отдельная тема для исследования, но факт остается фактом, что чем больше ты ее изучаешь, тем больше ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. И здесь, значит, дается такой обнадеживающий совет, что узнаешь свару, так и не понадобится тебе астролог, зачем? И так все будешь знать влияние окружающего мира на себя, вне зависимости там, от этих всех планет и так далее и тому подобное. Дальше идем.
О Нади. В теле множество форм Нади, которые протянулись повсюду. Мудрый должен знать это для истинного понимания тела. Из пупка 72 тысячи нади эманируют и распространяются через все тело. Кундалини Шакти находится в этих нади, лежа в форме змеи. 10 нади поднимаются вверх и 10 опускаются вниз. На каждой стороне 2 нади по диагонали, подобно тому 24 нади для каждой из 10 важны для передачи ваю, воздуха. Из каждого угла вверх и вниз все нади соединяются подобно колесу. Но все они под управлением одной праны. Из всех этих нади 10 наиболее известны. Из них Ида, Пингала и Сушумна наиболее важны. Остальные – Гандхари, Хастиджихва, Пуша, Яшашвини, Аламбуша, Куху и 10-я – Шангхини. Расположение нади. Ида Нади – левая сторона тела, Пингала – правая сторона, Сушумна в центре, а Гандхари – левый глаз. Хастиджихва – правый глаз, Пуша в правом ухе, Яшашвини в левом ухе, Аламбуша – лицо. Куху – органы размножения, Шангхини – анальная область. Так эти 10 Нади расположены в теле. Ида, Пингала и Сушумна расположены в центральной части тела. Я назвал тебе имена Нади, теперь я расскажу тебе про Ваю, воздух, связанные с Нади. Это Прана, Апана, Самана, Удана, Вьяна, Инага, Курма, Крикара, Девадата, Тхананьяя, вспомогательные праны. Непрерывная прана находится в сердце, а Апана Вая в органах выделения. Самана расположена в пупочной области, удана в глотке, вьяна наполняет все тело. Также наиболее важны 10 вай. Я рассказал о 5 основных ваю. Теперь я расскажу об остальных 5 и их расположении. Нага ваю отвечает за отрыжку, курма – за моргание, крикара – за чихание, девадата – за зевоту. Тхананьяя заполняет все после смерти. В жизни индивидуума эти 10 вайя работают во всех нади. Когда прана доставлена в середину тела, ида с пингалой протекает через сушумну. Это время полного знания. Ида расположена на левой стороне тела, пингала на правой. Поэтому ида известна как область левой ноздри, а пингала правой. Луна – это Ида, Солнце – это Пингала, а Шива – это Сушумна. Шива имеет форму лебедя. Сказано, когда вы выдыхаете – это звук Ха, а когда вы вдыхаете – звук Ша. Ха – форма Шивы, осознание, а Ша – это форма Шакти, энергия. Левый поток – это Луна в форме энергии, Шакти, а правый поток – это Солнце в форме осознания, Шива. Во время вдоха мудрый жертвует миллионы и миллионы плодов индивидуальной жизни. Йога садхана, практика.
Угу. Ну, друзья, опять же, описание достаточно коротенькое. Устройство нашего тела, скажем, в таких текстах, как Шива Самхита, оно представлено куда как более подробнее. Если вас заинтересовали какие-то вот из перечисленных деталей, упомянутых только что, значит, и прочитанных, я вас отсылаю к тексту Шива Самхита и комментарии Вадима Запорожцева на них. Вадим Запорожцев, это я напоминаю, да, когда-то я дал комментарий на Шива Самхиту, получилось очень-очень много. Мы выложили это в интернете, так что можно зайти, соответствующую часть найти и поинтересоваться, так как это не имеет прямого отношения к теме нашего семинара, поэтому я это оставляю за рамками, чтобы вы самостоятельно это изучили. Дальше идем.
Йога садхана, практика. Через однонаправленное осознание йог получает внимательность и способность узнать все по поведению его лунной и солнечной нади. Когда мысль однонаправлена, вам следует сконцентрироваться на элементах, но никогда, если мысль рассеяна. Из этого вы получите желаемую безупречность и богатство. Через практику каждый, кто сбалансировал свои солнечную и лунную нади, может извлечь знания прошлого, настоящего и будущего. Ида нади с левой стороны – это нектар, дающий силу и поддержку. Пингала нади с правой стороны помогает росту тела. Серединный поток сушумна испорченный, потому что любое действие, совершенное во время этого потока, этой свары, с целевым намерением становится бесплодным.
Вот здесь я все-таки позволю себе немножко дать комментарий, но еще раз более подробно найдете в Шива Самхите. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в основном вся работа йоговская идет с тремя каналами. Центральный канал, сушумна он называется, а также левый, значит, и правый канал. И считается, что в зависимости, ну как мы будем чуть позже при анализе свара-йоги узнаем, что в зависимости от того, какая ноздря дышит, предписываются те или иные действия. Что-то лучше начинать, когда левая ноздря дышит, что-то, когда правая ноздря. И так далее и тому подобное. Дам там потом позже целый перечень таких действий в зависимости от ноздри. Но тут же упоминается, что когда работает центральный канал или сушумна, то вообще бессмысленно какие-либо действия. Они все обречены на неудачу. И вы должны понять логику, почему это сказано. Вообще говоря, цель любого йога или йогини – это заставить прану или вот эти потоки прекратить свое течение через левый и правый канал и войти в центральный канал. Как только прана входит в центральный канал, йогин или йогиня полностью забывает об окружающем мире и находится во внутреннем духовном самадхи, очень сильном экстатическом таком переживании, когда йог или йогиня вообще не воспринимают, внешний мир исчезает. То есть, фактически вы вытаскиваете прану из внешнего мира и направляете к ее источнику, высшему я. Поэтому понятно, что если вы хотите что-то сделать во внешнем мире, но при этом, значит, прана, что называется, идет по центральному каналу, это два действия взаимоисключающих. И начинать какие-либо действия или какую-либо активность там, или как-то себя по-другому вести, при этом бессмысленно. Все, что бы вы ни делали, обречено на поражение и провал. Вот почему сказано, что когда работает центральный канал, йогин мертв для мира. И собственно, ну, не рекомендуется вообще ничего делать. То есть есть время исключительно для йоги. И больше ни для чего. То есть вы должны об этом помнить. Вот у вас 24 часа в сутки есть. 365 дней в году. И иногда мы забиваем под завязку свое расписание. Не оставляя места на то, чтобы просто забыть все свои проблемы Вообще забыть все на свете, а целиком и полностью посвятить себя самопознанию. То есть, и мы пропускаем такие моменты, когда значит, вот есть возможность заставить прану из Иды и Пингалы течь по центральному каналу, и начинаем в это время предпринимать те или иные какие-то внешние усилия. Так вот, все они обречены на провал. И мы должны это понимать, что как бы во Вселенной зарезервировано время, в том числе и для йоги, и для самопознания. И тут же следующий вопрос, ну как бы в связке он очень важный, свара-йоги. А когда этот момент наступает, когда работает сушумна? Когда? Ответ следующий, что вообще вы почувствуете вот этот вот зов высшего. Когда вы его чувствуете, вы начинаете терять интерес к окружающей Вселенной. У вас такое даже скорее отвращение к вот этому всей суете, и хочется как бы сконцентрироваться, уйти в себя. Вы не хотите ни с кем общаться, ничего делать и так далее и тому подобное. И лучше всего эти моменты отслеживать, уединяться для личной практики. Да, но считается, что лучше всего получается активизировать сушумну, это в момент, когда прана перепрыгивает из одной ноздри в другую. То есть момент, когда дышат обе ноздри, в этом отношении приоритетный для того, чтобы заставить прану войти в сушумну. Поэтому чуть позже там будет некая такая корреляция, что вот если дышит одна ноздря, делай это, другая ноздря, делай то, две ноздри дышат, делай там третье. Но об этом чуть попозже. Идем дальше. Андрюш.
Поток левой нади дает ситхи, превосходство и большие физические возможности. Когда вы покидаете дом, это благоприятно, чтобы левая нади доминировала в это время. Во время прихода благоприятно, чтобы доминировала правая нади. Лунная нади статическая, а солнечная динамическая. Чандра или лунный поток – это женский принцип, сурья или солнечный поток – это мужской принцип. Понимаешь, луна – это шакти, солнце – это шивы. Когда Ида, луна активна, следует заниматься тихой и спокойной работой. В течение активности солнечной нади сложная и тяжелая работа должна быть сделана. Во время потока сушумны должна быть предпринята вся деятельность, ведущая к бхакти, посвящению, и мукти, освобождению.
Ага. Ну, опять же, вот перечисляется, что если доминирует там один канал, левый, делай одно, правый делай другое. Если центральный канал, то лучше потратить это время на, как сказать, как бхакти и мукти. Бхакти – это познание абсолюта через чувство, да, такое чувственное познание абсолюта. Ну и, соответственно, мукти означает освобождение. Это когда мы выходим из этого мира, ну, направляя прану через центральный канал. Но, друзья, вот я сразу хочу подбавить немножко такого, ну, такое критичного отношения, в том числе и к этому тексту. И я сейчас поясню, что я имею в виду и почему я подбавляю. Вот мы с вами, помните, перечень читали, что дает наука свары, и прочитали такую фразу, что там дает жену, да, про мужа, как забыли сказать. Вот, из этого можно сделать вывод, для кого писался текст. Вы понимаете, явно не для женщин. Хотя, в общем-то, как вроде Парвати спрашивал. Хотя это может быть тоже уловки, значит, наших переводчиков, а при более, знаете, глубинном рассмотрении там все и нормально может оказаться. Но это очень такая характерная, знаете, оговорка, много о чем говорящая. Так вот, я расскажу такую историю свою личную. Я вам уже сегодня говорил, что в школе я не учился, первые 8 классов совершенно. А причина тому была тоже еще и чисто такая, внешняя. Дело в том, что меня угораздило родиться левшой. И когда я пришел в первый класс, учителя меня, ну, в начальной школе заставляли переучиваться, писать не левой рукой, а правой рукой. Одному Господу Богу известно, как они надо мной поглумились, поиздевались. Да. Отдельная тема для размышлений. Понятно, что я начал писать правой рукой. Получалось очень коряво, некрасиво. Все смеялись, все меня обижали и дразнили. Понятно, что я потратил много времени, чтобы просто научиться писать правой рукой. Соответственно, я не изучил грамматики русского языка, а русский язык в этом отношении, знаете, это еще отдельная тема для сарказма. Вот. В результате я стал делать ошибки грамматические и делаю их до сих пор. Слава Богу, есть такая прекрасная программа, хвала Биллу Гейтсу, Microsoft Word. Что бы я ни написал, он мне все исправляет. Если бы я знал в детстве, что прогресс прыгнет настолько, я бы, наверное, меньше страдал. Да. Так вот, так или иначе, получается, что все указания, все приборы, вся жизнь у нас рассчитана под правшей. А для левшей ничего не сказано и не сделано. Но вы понимаете, да, что значит такое, что человек левша? Внутренние потоки, вероятно, у него как-то по-другому текут. Внутренние потоки осознания. И вот остается открытый вопрос. А является ли левый канал по своему действию для левши такой же, как и у правши? Или он диаметрально противоположен? Это первый вопрос. Второй вопрос. А является ли действие, скажем, левого канала у мужчины такой же, как левого канала у женщины? Открытый вопрос. Ничего про это не сказано. Создается впечатление, что выбрали, знаете, наиболее такого среднего пользователя этого текста, а средний пользователь этого текста это явно мужчина и явно праворукий. Ну, потому что вообще большинство. А теперь мы сделаем, давайте, тест с вами на праворукость и леворукость. Берем две ладони, сплетаем пальцы и смотрим, большой палец какой руки сверху. Так, и надо это записать, Андрюша, надо это самое, как его, вот в эту ведомость, да? Итак, у кого большой палец левой руки сверху? Поднимаем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У кого правой руки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да что ж такое, да? Вообще говоря, это один из самых таких примитивных, приблизительных тестов по определению, является ли у вас левая рука доминирующая и правая. Почему? А потому что, вот еще раз, сложите свои руки. А теперь сложите их так, чтобы палец противоположной руки был сверху. Чувствуете, что вам стало неудобно? Вот. Это говорит, в общем-то, о доминировании. Безусловно, там есть тоже градация доминирования. У кого-то очень сильная, у кого-то относительная, у кого-то нет. Но, тем не менее, вот такая ситуация, что сегодня у нас на семинаре фактически кворум. Да, равное количество ноздрей в одну сторону, в другую сторону, и левшей у нас в одну сторону, и другую сторону. Но для себя в своем списке пометьте, кто вы в первом приближении, левша или правша. А потом будете такие же списки сравнивать с другим человеком, который левша, и с другим человеком, который правша. Ну и еще раз проверили свою ноздрю, друзья, какая дышит. Левая или правая. Сейчас 16 часов 35 минут. Так, записали. У кого сменилась ноздря? Есть? Так, есть один человек, да? Один. Так, а у одного человека сменилась ноздря. Просто...
То есть, если с одной ноздри обе ноздри, это считается, что сменилось?
Да, конечно. Вот смотрите, да, вот у вас может быть несколько изменений. Левая доминирует, правая в меньшей степени. Правая доминирует, левая в меньшей степени. Обе ноздри доминируют, ну то есть в равной степени. Потом чуть позже мы поговорим с вами о упражнениях по перекидыванию ноздри, активности. Но там тоже, знаете, если пришло время, когда должна быть одна окраска, и вы вспомогательными упражнениями заставили доминировать одну, то пока вы сделали эти упражнения, вы как бы перекинули этот поток. Но вот вы расслабились, и все опять вернулось. Вот. Чудесно. Дальше читаем.
В течение первых трех дней светлого двухнедельного цикла лунная Нади струится первой, а потом сменяется. В первые три дня темного двухнедельного цикла солнечная Надя струится первой и потом сменяется. Из этого порядка тебе следует понять восходящее время свары. В течение светлого и темного двухнедельного цикла лунная и солнечная свара струятся в течение часа. Они струятся систематически в течение суток или 24 часов. Это следует понимать, что каждый час пять элементов активны. В первые три дня, если противоположная Надя активна, благоприятную работу не следует выполнять. С первого дня светлого двухнедельного цикла следует струиться левой Нади, а с первого дня темного двухнедельного цикла правой.
Угу, замечательно, друзья. И вот смотрите, тут пошли многочисленные подробности, в которых я больше чем уверен, вы уже успели запутаться. Итак, тут подключился фактор небесных светил, как бы сказали в средневековой Европе. Под небесными светилами понимали в первую очередь Луну, Солнце, ну и другие там видимые объекты. Здесь тут же вам дается связка с фазой Луны, растет она или убывает, с характером дыхания или свары. Вообще говоря, слово свара, ну как, один из возможных переводов, это как бы звук вдыхаемого воздуха. Хотя это один из переводов, на самом деле там, если проанализировать корень происхождения этого слова, там можно еще выкопать много полезной информации, потому что это все санскрит, а санскрит не просто язык, он содержит в себе еще скрытые как бы знания. Но, тем не менее, итак, нас призывают в свара-йоге отслеживать не только какая ноздря работает, но еще в какой последовательности она работает, и все это соотносить с в какой фазе, в частности, находится Луна. Растет она или убывает. То есть, как бы добавился еще один усложняющий фактор в отслеживании вот этого гармонии или ритма. Слушайте, не будет у нас, да, ритма праны. Зажгется или нет, а? Слушайте, а как же мы будем записывать это все, когда наступит светильник, да. Да, так вот, фактор еще наличие небесных, что называется, светил. Ну, действительно, скажем, как же я буду выглядеть? Полумраки, таинственные, да, правильно, таинственные знания при свечах. Давайте еще свечек понаставим вокруг, так эзотерика, так эзотерика. Вот, да. Так вот, смотрите, скажем, в каком-то смысле считается, что женщины более интуитивны, чем мужчины. Что мужик в первую очередь использует свой здравый смысл, мозги, а женщины больше склонны к эмоциям. И иногда приходится слышать, что женщины это вообще целиком и полностью эмоциональные существа, себя не контролирующие. Но в то же самое время так получается, что все-таки в эволюционном плане эмоции оправданы. И иногда женщина делает какие-то правильные шаги там, где мужчина с его разумом спотыкается. И с другой же стороны, вы помните, а женщина, она ну, чрезвычайно прислушивается к своим ощущениям, и есть еще один очень важный фактор в ее жизни, заставляющий прислушиваться, это месячные. Это месячные циклы. Вот вдумайтесь в само название этого процесса, месячный цикл. То есть это какое-то действие, которое происходит с известной периодичностью и как-то, в общем-то, связано с месяцем. Дело в том, что как бы в Европе все, что связано с месячными циклами, всегда замалчиваются, женщины стесняются. Но я имею в виду не современных феминисток, а ну, как-то исторически, да. Хотя стесняться тут нечему. Вообще говоря, вот мы рассматриваем с вами Шива-Сварадаю, текст тантрический. Считается, что на самом деле женщина во время месячных это сама Шакти. И только лишь мощное сознание Шивы может удержать такую женщину. А если сознание чуть слабее, то, как правило, лучше мужчине держаться подальше от такой женщины. И действительно, мы видим, что вся Европа построена на том, чтобы как бы особо женщин власть не пускать. Потому что если такая женщина разбушуется, нужен уж совсем мощный мужик ее как бы в порядку привести. А таких мало, вероятно. Так лучше не допускать, чем потом усмирять. Да, так вот, смотрите, ситуация такая. Месячные для женщины как-то коррелируют действительно с, ну, как, с циклом Луны. С одной стороны, с другой стороны, эти, как правило, ощущения чрезвычайно болезненные. У некоторых очень сильно, у женщин болезненные, у некоторых меньшей степени. Считается, что если женщина правильным образом занимается йогой, то фактически боль от месячных уходит и превращается на самом деле в очень сильное состояние сродни самадхи. Потому что в момент месячных она как бы приравнивается к матери мира, порождающей всю вселенную. Ну, это уже как бы отдельная тема. Так вот, получается, хочешь не хочешь, но женщину сама природа заставляет обращать внимание на внутренние ощущения с известной периодичностью, что вырабатывает ее интуитивную способность больше оценивать и ощущать ситуацию и выстраивать как-то свое поведение. Иногда это бывает ошибочные такие выводы, а иногда наоборот спасающие жизнь. Вот. Но в любом случае, смотрите, допустим, науку свара-йоги по этой причине гораздо легче освоить женщине, чем мужчине, потому что она больше прислушивается к себе. Вот. Ну, идем дальше мы, давайте дальше пойдем.
Ночью лунная свара должна быть подавлена, а днем солнечная. Тот, кто практикует это постоянно, превосходный йог. В этом нет сомнений. Солнечный поток через солнечную нади и лунный поток через лунную. Тот, кто понимает этот процесс, владеет силой трех миров сразу. Когда цикл начинается с лунной свары и кончается солнечной, время сколачивает состояние, но в противоположный цикл оставь эту затею.
Вот хорошее выражение мне понравилось. Время сколачивать состояние. Друзья, а не настало ли у вас время сколачивать состояние в конце-то концов? Вот. Дальше.
Описание благоприятных и неблагоприятных надей в соответствии с днями недели. Действия, совершенные в среду, четверг и пятницу, когда левая свара струится, наиболее плодотворны, особенно в течение яркого двухнедельного цикла. Когда правая свара струится в воскресенье...
Не смейтесь, сейчас поясним все. Не все так смешно, как кажется. Приходите после дождичка в четверг, когда левая свара перейдет в правую. Мила, ну ты не в состоянии будешь читать.
Когда правая свара струится в воскресенье, вторник и суббота, чтобы вы не сделали все успешно, особенно в темный двухнедельный цикл. Правило пяти элементов. В потоке свары первый элемент воздух.
Да, стоп. Значит, смотрите, тут еще вдруг в науке свара-йоги добавился следующий фактор. Дни недели. Ну, на первый взгляд уж совсем мракобесие. Одни недели-то тут при чем? Понимаете, да? Но, друзья, не все так просто, как кажется на самом деле. Дело в том, что, вот, не знаю, кто из вас задавался, а почему, собственно, в неделе 7 дней, а не 6 и не 8? Ведь были эксперименты во время советской власти, в первые годы советской власти, когда, значит, боролись со всеми пережитками старого, отменили детские елки... Ну, там много чего поотменили, и в том числе стали пропагандировать идею там пятидневок, там, ну, как-то по-другому разбивать жизненный цикл людей. Чтобы, допустим, там 4 дня работаешь, 5 отдыхаешь. Но ведь не прижилось, друзья. Не прижилось. Все равно вернулись к семидневной неделе. Так вот, откуда корни этого всего? Откуда мы взяли, собственно, разбиение на этих 7 дней? Если, опять же, вы начнете интересоваться историей, то все это знание прямехенько в Европу, вероятно, пришло из вот этих цивилизаций Месопотамии. Это Вавилон, Шумеры и так далее. То есть вся вот это вот знание, все знание оцветил, пришло именно из этих мест. А эти места достаточно близкие к, ну, фактически входят в ареал, где была так называемая авестийская традиция, Авеста. А Авеста и все, что связано вот с этим наследием, это, можно сказать, как бы такая параллельная традиция Вед. То есть такое впечатление, что когда-то была более изначальная цивилизация, и потом на каком-то этапе от этой изначальной цивилизации откололась такая небольшая группа племен, я уж не знаю, народностей, где была религия вот такая, которая привела потом к возникновению Авесты с божеством там Ахура Маздой. А другая ветка сохранилась в форме ведического знания в Индии. Собственно говоря, это то, где была йога. Ну, в частности, для примера я могу такой сослаться на такие заявления, замечания, в частности, в книге Елизаренковой, которая перевела Ригведу, говорится о том, что, скажем, язык, на котором были слагались гимны Вед, так называемый ведийский язык, из которого много-много позже возник санскрит. Так вот, ведийский язык ближе к языку Авесты, чем к санскриту. Понимаете? Вот, да, так вот, по всей видимости, это какой-то этот поток как бы знания пришел в Европу вместе с семидневной неделей вот из тех же самых источников древних. И он, вот эти 7 дней, достаточно четко имеют свою связку с теми или иными небесными светилами. Особенно это, знаете, хорошо прослеживается, скажем, вот те из вас, кто изучает английский, вы помните, что такое английский язык? Английский язык — это как бы вариант латинского языка. То есть вы помните, что раньше была Римская империя, куда входила и Англия современная, и поэтому после развала Римской империи влияние латинского языка на местные языки было чрезвычайно сильное. Поэтому так и называются, это романская группа языков. Так вот, вспомните, как по-английски воскресенье, вот сегодня воскресенье, кто мне скажет? Sunday. На что, к чему созвучно это слово? Сан, солнце. Потом, дальше, понедельник. Monday. Чему созвучно это слово? Moon, луна. Точно так же проанализируйте, там, что у нас там идет, Sunday, Monday, что там дальше, напомните мне. Вот. А? Да, Tuesday, Wednesday, что там? Да, и в конце Saturday, суббота. А, знаете, слово есть шабашники. Шабаш. Да, то есть, кто такие шабашники? Это те, кто работают тогда, когда все другие не работают. То есть, ну, в советские годы были, когда там работали по выходным и так далее. Вот. А, скажем, в многих культурах, ну, в частности, в том же Израиле, суббота вообще не рабочий день. Считается, что вообще ничего делать нельзя. А вообще говоря, слово Saturday созвучно слову Сатурн. А также, ну, еще такой, ну, там самые разные есть еще ответвления. Допустим, как в Египте Сет, бог смерти. То есть лучше в этот день ничего не делать. Вот. И вот такая вот, знаете, корреляция между днями недели, тем, что надо делать и что не надо делать, теми или иными светилами и тем влиянием, которое оказывают на светила на нас с вами, обычных людей, это огромнейший пласт буквально любых древних цивилизаций. Другой разговор, что мы совершенно не понимаем природу этих воздействий. Мы не понимаем, почему это так или иначе. Почему именно Санды, день Солнца, скажем, а не день Сатурна. Почему именно в такой последовательности идет, а не в другой. То есть вопросов очень много, но, вероятно, какая-то корреляция была. И это, безусловно, отражалось в каких-то ритмах Вселенной. Что вот Вселенная, окружающая нас, вот она демонстрирует семидневный какой-то большой цикл. Более того, каждый день как бы демонстрирует тот спектр воздействия макрокосмоса на микрокосмос, который приводит вот к тому иному отклику. Что вот после этого, знаете, после хорошей работы лучше отдохнуть, а не делать другую хорошую работу. Да? Точно так же, вот, может быть, имелось в виду, почему там в субботу надо ничего не делать. Что и так устал, да, а тут еще начнешь что-то делать, и еще хуже будет. Мне вот отец всегда говорил, что ты, говорит, на ночь, я помню, мы дачу строили. В общем, строил я, отец мне так бегал, помогал, потому что он не хотел этим заниматься в упор. Он говорил, что каждый должен заниматься своим делом, а я был молодой и глупый. А в Советском Союзе же как там, все занимались всем, что ни денег нет, ну ничего не было, да? Вот. А он всегда считал, что человек должен быть специалистом в своей области. Вот мне сейчас 42 года, я только-только прихожу к осознанию этой глубокой мысли. Да, так вот, я ж постоянно там весь день работаешь, там что-то новое, там крышу надо начинать делать. Я, папа, все, идем, помогай, там, тащи это бревнышко сейчас, значит, потащим. И он говорит, что ты на ночь начинаешь делать? И вот он меня каждый раз, вот сколько раз, а потом я действительно заметил, на ночь начинаешь что-то делать, и без того устал. А что-то там оно не клеится, а уже темно. Уже и рад бы отказаться от этой всей затеи. Так не можешь бросить, потому что там все на руках вот так держится, там, пока последний гвоздь не вобьешь. То есть какие-то циклы, друзья. Есть какая-то разумная последовательность жизни. Что вот есть день, есть ночь, есть время отдыхать, есть время работать. Есть время напрягаться, есть время бездельничать. Там, и так далее, и тому подобное. Поэтому так уж... Конечно же, это безжалостно эксплуатируют астрологи. Как наши европейские, так и индийские астрологи это все эксплуатируют. Безжалостно, глупо, не понимая. Особенно меня, конечно, умиляет, когда уже современные астрологи начинают вводить в свои прогнозы Уран, Нептун и Плутон. Вот я тут поиздевался насчет, значит, этого трактата, да, но здесь, вероятно, вот как раз один из таких астрологов-переводчиков постарался. Мне очень странно, откуда современные астрологи берут информацию, как воздействует, скажем, например, Уран на человека. Если там про Сатурн, про там, Юпитер там, и другие светила, которые видно было невооруженным взглядом, информация дошла от древних цивилизаций, то от этих планет кто там сидит, прошу прощения, и выдумывает действия? Сразу подрывает всяческое желание этим всем интересоваться. Но, тем не менее, такая корреляция, друзья, есть. И если мы начинаем прислушиваться к себе, то мы действительно начинаем эти циклы отслеживать. Потому что, знаете, даже в поговорках говорится, что там понедельник день тяжелый. Все слышали, да? Что все, ты в субботу-воскресенье расслабился, а тут опять начинать все. Да? Или, допустим, у меня товарищ был в одной компьютерной фирме, работал. Они называли фирма, они называли день не, как же они говорили, не пятница, а пьятница. Нет, как пьяница или как-то вот так. Ну, что типа они в конце напивались. Ну, неделя заканчивалась в пятницу. И вот они пятницу в пьяницу превращали. Ну, в общем, да, цикл завершен, надо знать. Как они говорили, нажать на кнопку ресет. Перезагрузить мозги. С помощью там, что, водки там, не знаю. Вот. Поэтому, друзья, с одной стороны, мы не должны поддаваться мракобесию. С другой стороны, мы должны очень внимательно отслеживать на себе. Дальше, да? Вот как хорошо иметь заочных студентов по всему земному шару. Сразу тебе тут же и подскажут, а как в Японии.
Солнце
как...
воскресенье. То ли связано с солнцем, то ли просто то, что это солнце. И, ну а дальше, значит, вторник огонь, среда вода, четверг дерево, пятница металл, суббота земля.
Вот, смотрите, да. И вот смотрите еще, вот правильно.
Это просто другая вообще культура.
Да, да, да. Молодец, Аня, значит, из Японии. Почему? Потому что есть еще связка, друзья, каждого дня недели это с тем или иным светилом. Но есть еще связка каждого дня недели с тем, что в йоге называются, и то, о чем мы прочитали, сатвой. Или как бы первопричин, ну, как же это по-русски бы сказать-то, а? Первоэлементом, да, из которых сделана Вселенная. Там было упомянуто, вы помните, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ну, под эфиром подразумевается пространство. Вот, так вот, есть еще такая же связка дней недели с тем или иным элементом. Когда, допустим, элемент земли такому-то, элемент воды такому-то дню, там, и так далее, и так далее. То есть, когда начинаешь этим всем увлекаться, действительно это затягивает. Я на самом деле понимаю астрологов. Тебе открывается какая-то внутренняя, едва ухватываемая интуитивная система, и вот она работает, и вот ты познаешь, что вот, вот из этого это, вот это то. Но вот, к сожалению, так как нет никакой, знаете, объективности бывает часто, то иногда вот какие-то интуитивные прозрения тут же переходят в какую-то откровенную чушь. Поэтому я просто там шапку снимаю, кто у нас там главные астрологи, вообще они есть, если они хоть там хоть что-то попадают в какие-то эти... Молодцы. Да, дальше идем. Угу. Так, есть еще там? Да, друзья, если есть вопросы, сразу же задаем.
Вот тут она еще просто комментарий написала. Да. Там немного различается. Надо понимать, дерево, когда это эфир, видимо, а металл может. Не знаю, как.
Да, да. То есть вот там есть тоже разные... Ну, разная система первоэлементов. Они тоже, вот, друзья, от культуры к культуре они немножко смещаются. Угу. Идем дальше.
Правило пяти элементов. В потоке свары первый элемент воздух активен. Затем идут огонь, земля, вода и эфир. В течение часа пять элементов активны в этом порядке. Элементы поднимаются раздельно в потоке каждой нади. Знаки зодиака в соответствии с днями и ночами. Вам следует знать порядок из 12 знаков зодиака, который происходит в один день и ночь. Телец, рак, дева, скорпион, козерог и... рыбы, по всей видимости, тут буквы неправильно, зыбы написаны,
так.
Расположены в лунной сваре. Овен, лев, близнецы, весы, стрелец, водолей расположены в солнечной сваре. В соответствии с этим вы должны выбрать правильное и ложное действие. Путешествие в направлении, соответствующем сваре. Лунная свара представляет север и восток, солнечная свара – запад и юг. Во время солнечного потока каждый не должен идти в направлении юга и запада. Во время лунного потока избегайте двигаться в направлении севера и востока. Иначе с вами могут плохо обойтись, или вы никогда не вернетесь назад.
Так, все, друзья, сейчас, секунду, запомнили, где мы остановились. Вот такое предупреждение. Сели все, почувствовали, обратили внимание на, значит... Какой настрой дышим? Угу. Записали себе в тетрадочку. В этой же тетрадочке вы должны были пометить, левша вы или правша. В этой же тетрадочке вы должны были написать, мужчина вы или женщина. В этой же тетрадочке вы должны были написать, какой сегодня день недели. И сколько сейчас время? Время сейчас 17 часов 00 минут по московскому времени. Значит, соответственно, по Гринвичу сколько там получается? Минус? Ну, здрасте. Сейчас мы об этом поговорим, да. минус 3, да? Минус 3. Разве 4? Уже 4. Так, у кого сменилось дыхание? Так, раз, два. Угу, чудесненько, Андрюш. Ну, собственно, давайте сами у себя отслеживайте, мы потом...
Я, в принципе, записываю.
Да. Итак, смотрите, какая вещь. То есть в нашем уравнении мы добавляем все новые и новые и новые факторы. В результате у вас должно быть такое длиннейшее уравнение циклов. И как только вы получите это длиннейшее уравнение циклов, на самом деле вы подойдете к идее календаря. Не календаря Майя, да, который вот там запугал полпланеты, да? Вот. А такого реального календаря. И считалось, что вот почему такое священное отношение к календарю. Если ты знаешь календарь, у тебя прогноз Риты. И ты знаешь, что надо делать. А поверьте, допустим, если вы там занимаетесь сельским хозяйством, это совсем не смешная тема, когда сеять или когда убирать урожай. От этого зависит голод или сытая жизнь. Поэтому вот люди, которые живут на земле, они более в этом отношении интуитивные, настроены на вот ощущения. Или какой-нибудь индеец, который там в лесу идет, опытный. Он все чувствует, он все знает, он часть природы. Так, так вот, несколько слов давайте мы про часы скажем. Итак, у нас, как вы помните, 24 часа в сутках. Или по-другому, два раза, два цикла по 12. Вы можете опять же спрашивать, а, собственно говоря, откуда, почему разбили на 12, скажем, а не на 10? Ведь у нас более логично была бы система кратная 10, у нас же 10 пальцев на руке, а не 12. Ну, я отбрасываю вот эти всяческие такие, знаете, мистические теории, что типа это все пришельцы нам дали, у которых было именно по 12, а мы типа унаследовали, хотя и неудобно. Да? Ну, как вы понимаете, это не совсем. Так, а если вы начнете интересоваться, то опять же вы найдете прямую связку со знаками зодиака. Вот ночью, кто из вас будет делать практики йоговские хождением по тропам, когда возьмете палатку и куда-нибудь отправитесь бродить, ну, желательно там, где море есть и тепло. Вот, и там, когда начинаешь жить в палатке, как бы начинаешь реально чувствовать циклы Вселенной. Вот там Млечный Путь. Вот там солнце, вот оно заходит. И я рекомендую вам приобрести такую программу. Значит, самая ранняя версия называлась Redshift 3. Сейчас я уж не знаю, какая она по счету. Совершенно чудесная компьютерная программа. Великолепная. Она даже вот Redshift 3 была на русский переведена, а более поздние версии я не знаю, потому что это было 15 лет назад. Я последний раз этим интересовался. Вот. Но что-то, вероятно, аналогия есть. Это совершенно великолепная программа, которая позволяет вам вычислять, как выглядят светилы в тот или иной час и в том или ином месте. Просто задаете координаты, задаете время и можете совершенно увидеть, как оно все выглядит. Так вот, выясняется, что каждый час у нас, как вся вот эта вот циферблат разбит на 12 в соответствии с знаками зодиака, которые показываются на небе во время того, как Земля делает полный оборот вокруг своей оси. Так вот, все это можно разбить на 12 частей или 12 зодиакальных знаков. Вот почему, собственно говоря, у нас и разбито на, собственно, на 12 у нас, ну как, кратно 12. Вот, аналогичная же ситуация с часами и с минутами. У нас почему-то час разбит на 60 минут. Казалось бы, ну разбейте на 100. Потому что очень много ошибок. Очень много ошибок. Говорят там 0,1 часа. И все думают, 10 минут. Да нет, не 10 минут. 0,1 часа это, соответственно, сколько? 60 поделить на, значит, на 10. Это сколько? 6 минут, понимаете? А сколько в компьютерных программах делают ошибок? Вообще в таком, да, там, или полтора часа, там, или еще, вот сбиваются люди. А, да, значит, идем дальше.
Так, где мы тут закончили?
На север.
Угу. Во время лунного потока избегайте двигаться в направлении севера и востока, иначе с вами могут плохо обойтись, или вы никогда не вернетесь назад. Поэтому мудрый, который поступает наилучшим образом, избегает двигаться в этом направлении в это время.
Ага, что? Вот может следующий фактор, ваше уравнение записывайте. То есть уравнение будет все больше и больше, и вы поймете ментальность древних йогов и людей. Значит, вот отправитесь вы бродить по тропам. Найдите, кстати, кто не знает эту технику, найдите соответствующую лекцию, когда-то я прочитал, ходить по тропам. Значит, как это все делается. А вот, скажем, чем отличается север от юга, восток от запада? Вот если так по-хорошему разобраться. Казалось бы, ну, в каком-то плане, ну, какая разница, идешь ты вперед, назад, влево, вправо. Все направления равновелики. Но нет. Если вы читаете древние тексты, для каждого направления есть какой-то свой окрас. То есть какие-то вещи, связанные с этим направлением. Вот в частности, для индусов все, что связано с севером, священно. На севере живет Шива. На севере находится гора Меру, или иносказательно Сушумна, вокруг которой вращается весь мир. Где у нас гора Сушумна, вокруг которой вращается весь мир? Однозначно где? Северный полюс. В свое время по этой причине огромное количество последователей действительно стало считать, что арии, которые принесли знания в йогу, пришли с севера. Причем с крайнего севера, друзья, это вот где-то, наверное, это север, это вот там Кольский полуостров наш, вот где-то там, аж за полярным кругом. То есть, и действительно, косвенно в иносказаниях сказано, что вот пришли с севера, поэтому север всегда был сакральным священным местом. Потому что на севере полярная звезда, вокруг все вращается, на севере гора Меру, то есть север это оплот стабильности и так далее, и так далее. И вот даже в брачных церемониях, когда там юноша там, и девушка те или иные обряды делают, то огромное значение имеет полярная звезда. Что все светила не постоянны, а вот она постоянна. Ну вот и теперь поставьте себе на место там девушки там или юноши, конечно же, не хочется, чтобы там твоя жена или твой муж был тебе непостоянен. В особенности девушкам это неприятно. Вот. Поэтому все культы связаны с севером. Почему это так происходит? Ну, потому что вот наша земля вращается. И, конечно, мы можем думать, что она на трех китах стоит, но вы понимаете, да, от этого же ничего не меняется. Теперь смотрите дальше. Такая вещь, связанная с многочисленными обрядами, ритуалами. Есть такой символ, называется Шивалингам в Индии. Вообще говоря, в одном из своих, так сказать, косвенных значений это мужской символ, который пронизывает женский символ, йони. То есть это, вообще говоря, достаточно такой откровенный эротический символ для понимающих людей. Но он также и очень высоко философский. Это пересечение сознания и энергии, то есть весь мир сделан из пересечения сознания и энергии. И вот Шива и, соответственно, Шакти. Так вот, в Индии особенно я вот обратил внимание, где-то йони расположены куда угодно. А чем более древние какие-то последователи этого культа, там везде строго на север. То есть, по всей видимости, это с одной стороны отголоски того, что знание пришло с севера, и вот для них северное направление, оно особо выделено. И поэтому все остальные направления, они также выделяются. То есть это не все равно, откуда ты пришел и куда ты идешь. Вот. Ну и к слову сказать, некоторые считают, что север, в Индии север это Гималаи. А чуть дальше там, Это уже начинается наша Сибирь, в районе Омск там и так далее. Ну, это же это долгота. Вот. И то есть тоже какая-то есть корреляция между какими-то циклами окружающей Вселенной. И, допустим, куда ты лицом стоишь, куда ты идешь, в какое направление. Каким образом? А Бог его знает. Ну вот в текстах это отслеживается. Так, дальше идем.
Во время дня яркого двухнедельного цикла, когда лунная свара активизируется к восходу солнца, каждый получает перевес и встречает друзей. Если солнечная свара активизируется к солнечному восходу, а лунная к лунному, то все виды деятельности будут преуспевать в этот день. Но если солнечный поток активизируется к лунному восходу, а лунный к солнечному, то действие встретит противодействие и потери. Мудрый говорит, что по действию, выполненному во время солнечной свары, недоступное может быть достигнуто, но не тогда, когда дыхание проходит через лунную свару. Рассуждение об обратных ситуациях. Сейчас я расскажу о том, как свара действует противоположным образом. Утром, если действует противоположный поток, то есть если действует лунная свара вместо солнечной или солнечная вместо лунной, это приводит к следующим результатам. Переменчивость мыслей, потеря богатства, перемещение или переселение, полная неудача. Разрушение формы или дома, уничтожение всего ценного, болезни и страдания, смерть. Если противоположная свара действует целый день, то есть утром, днем и вечером, это нехорошее предзнаменование. Если лунная свара действует утром и днем, а солнечная вечером, то успех достижим. В противоположной ситуации избегай всего. Начинай движение с ноги, соответствующей активной сваре. Это принесет успех в путешествии. Во время лунной свары сделай четное число шагов вперед, а во время солнечной – нечетное. Это гарантирует удачное путешествие. Исполнение желаний. Когда поднимаешься утром после сна, коснись лица со стороны активной свары, и все желания исполнятся. Когда даешь, получаешь или начинаешь путешествие, то используй ту же руку или руку или ногу, что и активная свара. Те, кто пользуется этой системой, никогда не испытают горечи утрат и никогда не будут потревожены неприветливыми людьми. Если ты хочешь оказать уважение своему гуру, другу, королю или министру, держи их на стороне активной свары. Если хочешь победить врагов, грабителей или должников, держи их на стороне неактивной свары. Чтобы преодолеть все это и получить удовольствие, следует действовать вышеуказанным образом. Мудрый говорит, что если ты собираешься в длительное путешествие, то начинай его во время активной лунной свары. Короткое путешествие начинай во время солнечной свары. Все рассуждения о пользе накопления применимы только в соответствии с правильной сварой. Тогда успех предопределен. И в соответствии с этими рассуждениями, если ты действуешь противоположным способом, то есть если ты действуешь в соответствии с закрытой надией взамен активной, то это даст противоположный результат. Это сказано Всеведущим. Когда свара поглощена при встрече со злым или вероломным человеком, врагом, злым мастером или разбойником, ты не будешь в безопасности. В долгом путешествии лунная свара
как
благотворна...
Как злым мастером?
Да.
Вообще чудесный перевод, друзья.
В долгом путешествии...
Не знаю, что они имели в виду под словом мастер. Переводчик, вернее, что имел в виду.
В долгом путешествии лунная свара благотворна и дает ситхи. Но при прибытии домой благотворна солнечная нади. Когда кто-то, кто не знает о нади, действует противоположным способом, он привязан к действию и ограничен им. Следовательно, следует действовать в соответствии с ней. Во время активной лунной нади надо держаться подальше от яда. Во время активной солнечной нади ты можешь управлять людьми. Во время сушумны ты можешь достичь свободы от вовлеченности в круг рождения и смерти. Как сказано, свара действует тремя различными способами. В течение дня или ночи, когда хочешь совершить благоприятное или неблагоприятное действие, следуй потоку нади. Благоприятные действия в течение потока ида нади. Устойчивое или постоянное действие, такое как накопление драгоценностей, длительное путешествие или возведение храма. Добыча в руднике или водном резервуаре пруду, создание основ, пожертвование, подготовка к свадьбе, покупка и продажа. Мирная работа, заготовка пищи, прием лекарств, встреча с собственным мастером, заведение дружбы, ведение бизнеса, создание зернохранилища, ведение дома, обслуживание, занятие сельским хозяйством, посев семян, встреча благоприятных групп. Это наилучшие действия в течение потока левой свары. Начало обучения, поздравление друзей, получение посвящения, практика мантр или другие практики садханы для освобождения и достижения силы. Чтение сутр о науке времени, прошлое, настоящее, будущее, привод скота в дом, лечение неизлечимых болезней, обращение к мастеру. Посадка на слона или лошадь и сохранение лошади или слона в устойчивости, стрельба из лука, благотворительность и обслуживание других, сохранение богатства и безопасности. Пение, танцы и действия, направленные на изучение музыкальных наук, вход в город и приобретение земли. Помощь тем, кто в отчаянии, у кого лихорадка или неблагоприятное состояние, связанное с родственниками или со своим мастером, сбор дров и зерна. О богине, покупка женских украшений в период дождя и удаление яда. Сказано: Ида приносит совершенство в такие действия, но избегает трех элементов – воздуха, огня и эфира. День или ночь Ида благоприятна и плодотворна, если ты действуешь в соответствии с законом свары. Благоприятные действия в течение потока пингала-нади. Изучение или обучение безжалостным наукам, общение с женщинами, посадка на корабль. Все наихудшие и наиболее значащие действия – питье алкоголя, практика сложных мантр и такие формы деятельности, которые побеждают и отравляют врага. Изучение священных книг, охота, продажа животных, обжиг кирпича, дробление камней и дерева, сияние драгоценных камней, ломка вещей, перемещение, освобождение энергии тела и мысли через практику тантры и янтры, возведение крепостей и насыпание холмов, азартные игры, воровство, управление лошадьми и слонами. Упражнение, практика тантрической шаткармы, убийство через особую форму практики, общение с астральными силами, убийство отравленных существ, скачки на осле, лошади, верблюде, буйволе, слоне, плавание через реку или в море, знахарство и использование лекарств, написание писем. Убийство, привлечение, обворожение, парализация, возбуждение ненависти, околдовывание, вдохновление, развитие, жертвование, ярость и возбуждение. Убийство врагов, заведение духа, взятие в руки оружия и битва с врагом, получение чувственных удовольствий, встреча с властителем, еда и пиры, купание, выполнение жестоких действий. Все это связано с пингалой и успешное в ее время. Активная пингала предпочтительна, когда нет желания управлять женщинами или идти спать. Таким образом, мудрый знает, как закончить действие в соответствии с солнечной сварой. Без промедления каждый может совершать трудные и жестокие поступки в течение солнечной свары, потому что они определенно будут успешны. Благоприятные действия в течение сушумны. Если ты не можешь решить, какая нади активна, ида или пингала, знай, это время потока сушумны. В это время никакие действия не принесут пользы. Шунья-свара разрушает все действия, пробуждая непривязанность. В сушумна-нади доминирует элемент огня. Он потребляет плоды всех действий. Ида и пингала обычно текут по очереди. Но если одна из них продолжает течь, то это неблагоприятно. Нет сомнений в этом. Если в один и тот же момент дыхание струится через левую и через правую свары, то, о боги, обратный результат происходит. Как мудрый говорит, когда обе нади активны, все действия, хорошие и плохие, следует избегать подобно яду, потому что какую работу ни сделай, это не принесет результат. В течение сушумны, если спрашивают вопрос о жизни и смерти, о прибыли и потерях, о победе и поражениях, каждый должен либо медитировать, либо концентрироваться на духе. Никаких действий не надо выполнять, кроме духовных практик в течение сушумны. Каждому следует избегать действий, связанных с жизнью, смертью, прибылью, утратой, победой и поражением. После пингалы, когда струится сушумна, все становится бесполезным, и ругань, и молитва. Когда свары сменяют друг друга или когда элементы объединяются, следует выполнять неблагоприятную работу, такую как приобретение силы и раздача пожертвований. Когда свара неуравновешена, не следует думать о путешествии. Это говорит, что будут проблемы в походе, повреждения, иногда смерть. И нет сомнений в этом. Когда лунная свара впереди, слева или сверху, или солнечная свара внизу, сзади или справа, то это время полно значения и знания. Если это не так, то мудрый знает, что это время пусто и бессмысленно. Когда левая свара течет, как указано, и кто-то подходит к тебе слева, то это посланник хороших новостей. Когда солнечная свара течет, как указано, и кто-то подходит к тебе справа, то он тоже приносит хорошие известия. Критический период – это когда левая и правая свара сливаются, потому что сушумна вне подпитки, цельная и устойчивая. То это собирает тончайшие элементы. Это период сандхи.
Где там? Ага, и вот еще, вот до сюда. Ага.
Веда сама – это уже не книга. Когда она достигает высшего осознания, это настоящая веда. Сандхья – это не сандхья, встреча дня и ночи, это только внешний процесс. Но настоящая сандхья наступает тогда, когда прана течет в сушумне. Это истинная сандхья. Ага.
Так, друзья, вот достаточно много вы сейчас уже услышали, чего только не было перечислено. И общение с царем, и какие-то мрачные поступки, и приобретение недвижимости, и, значит, покупка украшений и так далее и тому подобное. Поэтому прежде чем что-либо говорить в области свара-йоги далее, я хочу, чтобы вы так бы очень-очень четко пропитались одной идеей. Йога – это в первую очередь свобода. Йога должна делать вас свободнее, а не закрепощать и не порабощать. Если после чтения этого трактата вы вдруг с ужасом осознали, Господи ты, Боже мой, жил, не тужил, вот что-то дело, оно и делалось. А теперь же и сторону света надо отслеживать, и день недели, и час, и какая ноздря, значит, дышит, и какая фаза луны. И все на свете, и вы, вот если вы-то хотя бы на секундочку поймете, что вам предстоит, вы себя осознаете, знаете, таким великаном, которого опутали, знаете, лилипуты, множество веревочек, что вы даже не двинетесь. Поэтому относиться к этому всему вы должны в первую очередь философски, с известной долей здравого смысла и юмора, и помнить, что это в первую очередь для вас толчок для того, чтобы вы сами переоткрыли действия этих циклов. Но не для того, чтобы тупо вот, вцепиться зубами и ходить, знаете, с таким сборником. Так, какая ноздря дышит, так, сторона света, день недели. Да, GPS еще, знаете, обзаведитесь, чтобы видеть координаты, широту, долготу. Вот, и потом сверять с этим. Иначе ваша жизнь превратится в кошмар. Просто в кошмар. А вы помните, да, йога дает свободу, а не отбирает. Поэтому все, что здесь перечислено, понимаете, оно, как бы вам сказать, очень интересную такую функцию выполняет. Что это всего лишь толчок вашему разуму обращать внимание на важные жизненные поступки, и как-то соотносить их вот с этим ощущением праны, которое циркулирует через вас и окружающий мир, но в первую очередь отслеживать его по своему дыханию. Поэтому, Боже вас упаси, впасть в паранойю, или наоборот, там, как-то себя ослабить. Вы помните, что вы свободные существа. что все эти указания, это всего лишь подсказка, может быть, как проще что-то сделать, но не как какие-то, знаете, вещи, которые вас порабощают. Вот. Вопросы есть сейчас по этой части? Да.
Там в тексте прозвучало, если сфары находятся сзади, справа, внизу, что это может означать?
Ну, понимаете, там имеется в виду, что... Сейчас я запомнил этот вопрос, сейчас мы коснемся. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Так.
Сколько у нас? Ну, еще давай кратно, полчаса померим еще в очередной раз.
Теперь... Нету вопросов, да? На связи нет? Значит, теперь смотрите. Что же такое вот свара, поток? Да, он коррелирует с нашим дыханием. Но если вы будете достаточно серьезно заниматься йогой, очистите свое тело, очистите свой разум, свои чувства, то... В дальнейшем вы будете ощущать внутри себя, как бы на уровне каких-то даже нервных таких ощущений, какие-то вот потоки. Вы будете ощущать, что вот что-то там циклично движется. И даже не отдавая себе отчета, вы будете идти по улице и чувствовать, что вас к чему-то притягивает, от чего-то отталкивает. Что вот вы как бы доверяете своему телу, внутри тела начинают как-то рождаться ощущения потоки, и вам, допустим, комфортно кого-то обойти справа, кого-то слева. И так далее, и тому подобное. Так вот, в первую очередь в свара-йоге от вас требуется вот этот уровень, который даже уже не на уровне дыхания, какая там ноздря свободна, какая закрыта, а на уровне общего потока, так сказать, процессов, происходящих внутри. Почему? Потому что, опять же, вы вспоминаете этот принцип подобного в подобном. Ваши внутренние процессы, отражение внешних процессов. И вы как бы внутри себя имеете карту внешнего мира. И вот если вас тянет куда-то в какую-то сторону, ну, при условии, что у вас, конечно же, каналы, там, центры очищены, и вы, у вас есть соответствующая предыстория, то это всего лишь, как знаете, как... В миниатюре вам показывает то направление в большом мире, ну, которое для вас наиболее, ну, приоритетное, ну, или та линия поведения, которая для вас приоритет. Поэтому все равно все сводится, друзья, вот к этому внутреннему интуитивному ощущению нашего тела и тех потоков, которые идут. Свара-йога, отслеживание дыхания, это всего лишь первый шаг.